Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». И здесь в эфире сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Юрий у нас с таким эхом. Ну что, друзья, мы выбрали такую тему и сегодня перед эфиром обнаружили, что она очень созвучная с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы в прошлый раз говорили, что делать, если ребенок плохо относится к домашним животным, да, там, агрессивно очень настроен против них. А сегодня у нас тема такая: стоит ли подавлять естественную агрессию ребенка? Вот для начала давайте разберемся вообще, что такое естественная агрессия. И поэтому пишите ваши вопросы, может быть, ваши примеры из жизни. Считаете вы это естественной агрессией или неестественной агрессией? И затем мы в передаче решим, стоит ли подавлять или не стоит подавлять. Как реагировать, когда ваш ребенок агрессивно себя ведет?
Ну, я думаю, что мы будем сейчас говорить о детях от 0 до 5 лет.
Ну, естественно.
Потому что, и хочу сразу сказать, что детям от 0 до 5 лет эта агрессия, она для них естественная. То, что они проявляют эту агрессию, это очень здорово. Дети не будут проявлять агрессию, потому что через агрессию они познают так мир. Они сталкиваются с каким-то, ну, может быть, природным явлением, психологическим явлением, эмоциональным явлением, поведенческим явлением. И тем самым они реагируют так, как они могут, на этот мир. И по их поведению родители и взрослые могут корректировать это поведение, могут давать определенные научающие навыки, что-то отрабатывать. Ну, конечно же, агрессия ребенка, она зависит от темперамента. Вот есть дети более тихие, более спокойные, есть дети, например, более, ну, темпераментные, более активные, более такие пробивные. Вот он будет долбить, он будет копать что-то, он будет чего-то требовать. И, ну, это там, такой ребенок, таким ребенком вы наградили себя, да, на основании своей генетической концепции. Вот. И пик агрессивного поведения ребенка, он приходится где-то в промежутке 18 месяцев до 3 лет. Вот здесь вот закладывается вот все самое основное.
18 месяцев — это у нас полтора года.
Года. Там... Ну, до этого он пока там в кроватке лежит, пока там, он там питается и мало на что реагирует. Вот, реагирует только лишь на какие-то такие базовые потребности, когда там покушать, поспать, вот, и когда он там мокрый. А уж когда ему полтора года, когда он пошел, вот здесь вот картина совершенно по-другому разворачивается, и ребенок постепенно осознает себя, и вот постепенно вот этот кризис трех лет, о котором все много говорят, много написано, когда ребенок говорит, что я сам. Вот как раз вот происходит вот в этот момент отделение ребенка, и он понимает, что он самостоятельная личность, он понимает, что он самостоятельная структура, он понимает, что это я должен надевать ботинки, это я должен надеть колготки, пусть на голову, но надеть на себя. Это вот это очень важно. И здесь, когда у ребенка не получается, когда ребенок чего-то требует, здесь нужна определенная мудрость, определенное терпение, чтобы, ну, чтобы помогать ребенку. Чтобы не заткнуть эту агрессию, чтобы как-то не размазать ребенка, да, не навредить ему. И сейчас постепенно будем разбираться, как же нам нужно делать, что же нам нужно делать при этом.
Я вспомнила смешной очень видеоролик в интернете, гулял девочка маленькая, как раз, я думаю, ей где-то 1.5-2, ну, ближе к 2 уже. Она сидит и пытается вставить ложку в стаканчик, у нее не получается, она делает, потом психует, кидает это все, очень зло смотрит в камеру, отворачивается и уползает по ковру. Выглядело это все, конечно, очень комично, и ролик смешной, но вот я когда первый раз его увидела, я в тот момент задумалась, какая реакция интересная. Ну, то есть я не ожидала столько злости, столько агрессии в таком маленьком человеке. Она там есть. Не опасно ли это? А что мне делать, допустим, как матери в будущем с таким поведением? Как объяснить, так можно или нельзя?
Ну, здесь терпение нужно громадное. Это, во-первых, сразу скажу, потому что с одного раза ничего не получается, особенно то, что касается, ну, с детьми. Получается тогда, когда мы начинаем их бить. Тогда мы ребенка пугаем, и, естественно, это получается. Ребенок замолкает, он пугается, и он понимает, что это как... как с животными так поступают, да? Когда животное что-то, ему дают электрический разряд тока, и он потом больше туда не лезет. Вот то же самое, есть такие родители, которые ничего не позволяют, у них есть жесткие правила, и они наказывают ребенка, и у них вот есть такое правило, да, что ребенок пока поперек лавки помещается, его надо наказывать. Я не согласен с этой концепцией, потому что все-таки... роль родителя в воспитании ребенка, она должна быть разъяснительной, и ребенок должен быть... Что мы хотим вообще добиться от ребенка? Мы хотим, чтобы ребенок понимал, во-первых, то, что он делает, и чтобы ребенок научился контролировать себя. Я хочу сказать, что агрессия у тебя и у меня, она периодически возникает. Но представь, что если вот ты сейчас выйдешь из дома, и у тебя на пороге будет какой-то нежданчик, я даже не буду говорить какой, но что-то такое непонятное, да, что-то там тебе дверь дегтем намазали или что-то такое, но... и ты скажешь, какая, как... и ты так посмотришь, и внешне и скажешь, какая прелесть, как мило.
Я посмотрю, наверное, нет.
Да.
Я разнесу весь подъезд.
Вот. Естественно, что человек, ну, агрессирует, но у него есть определенные нормы, да, каким образом он это будет делать. То же самое мы хотим, чтобы, ну, нормальные родители хотят, чтобы дети, они тоже понимали, и чтобы умели контролировать свои эмоции. И я хочу сказать, что многие взрослые не умеют контролировать свои эмоции. Только сегодня я консультировал одну женщину, у которой 4 детей, и она очень сильно эмоционировала на свою свекровь. Потому что вот свекровь там что-то в больницу попала, она вот позвонила, вот она жалуется своему сыну, а этой женщине обидно, у этой женщины 4 детей, уже за 40 лет, и она ведет себя как ребенок. Я вот начал с ней разговаривать, говорю, слушай, ну, давай уже взрослыми становиться, давай уже будем как-то учиться контролировать свои эмоции и разграничивать свою ответственность. Если твоей свекрови нужно что-то, пусть она тебе позвонит и скажет. А та женщина, которая 60 лет с лишним, под 70, ждет, что это позвонит ей. Вот когда два ребенка встречаются уровнем где-то 3-4-5 лет, ну, естественно, происходит вот непонятно что. И поэтому мы в ответственности громадны, чтобы научить своих детей контролировать свои эмоции и понимать вообще, что с ними происходит.
То есть я вас правильно поняла, что родитель может объяснить ребенку, как правильно реагировать на те или иные вещи, только когда он сам понимает, как это, ну, то есть как он во взрослой жизни себя ведет, то есть когда он сам исповедует эти принципы.
Ну, я не могу научить ездить на троллейбусе, будучи не водителем троллейбуса. Вот, наверное, да. Потому что я не могу готовить, научить борщ, если я не умею готовить борщ. Ну, вот как-то, конечно. Потому что вот эта вот цепочка, родовые цепочки, они идут, тянутся до сих пор. И у многих. Потому что, ну, взрослые, которые ведут себя как дети, они рожают детей, они воспитывают их точно так же. И поэтому вот из поколения в поколение передается. И поэтому мы делаем формулу семьи, чтобы сказать взрослым, ну, мы хорошие, но ты свое поведение проанализируй. Ты умеешь управлять своими собственными эмоциями? Насколько у нас было уже программ про эмоциональный интеллект? Мы же говорим про это, мы говорим, что, дорогие, есть эмоциональный интеллект, что эмоциональным интеллектом нужно заниматься, нужно уметь контролировать себя, нужно уметь свои эмоции сдерживать, нужно не впадать в фрустрацию, не впадать в какой-то гнев, потому что это будет съедать вас изнутри. Конечно, и поэтому мы занимаемся этим вместе с тобой.
Наталья пишет: спасибо за сегодняшнюю тему, очень актуально, мы очень рады. И Ольга пишет: контролировать или все же управлять эмоциями? Мне кажется, в нашем разговоре...
Я думаю, что родитель помогает ребенку. Ну, конечно, контролировать управо. Я думаю, что надо у другому человеку, а к себе можно это более валиднее, это более применительно, потому что я все-таки я должен управлять, потому что контролировать это вот, хотя в принципе, вот если так вот погрузиться в эти моменты,
Что ж такое
херонозначение? Значение этих слов. Они практически равнозначны. Я даже не хочу в какую-то политику сейчас вступать.
Так, Юрий, вы у нас зависли, если я правильно поняла. Да, половина того, что вы сказали, было непонятно, но в целом мысль я уловила. Надеюсь, слушатели тоже. Повторите, пожалуйста, лучше кратко.
Я повторю, конечно, кратко. Я-то тут вообще не завис, если честно.
Конечно. Но,
я сказал о том, что, в принципе, для меня это практически одно и то же. Я сначала начал размышлять по этому поводу, но потом сказал, что это практически одно и то же. Потому что если есть контроль, то будет и управление. Если я контролирую, значит, я управляю. Потому что для меня больше слово «контроль» — это когда я знаю свою пиковую точку. Когда вот я контролирую вот до пиковой точки, и тем самым у меня это под контролем, значит, я умею этим управлять. Я бы так сказал.
Хороший комментарий нам прислала Алия. Она говорит, ребенку год и 10 месяцев, и ребенок истерит. Как вот ему объяснить, что так делать нельзя?
Ну, смотрите, если ребенок истерит, нужно понять причину, что он истерит, почему он истерит. Потому что, ну, просто так ребенок не может истерить. Существует очень много проблем. Ну, например, бывают, например, проблемы с тем, что у ребенка, ну, нарушение шумовых эффектов. То есть, например, у ребенка, когда слишком громко люди разговаривают, когда слишком громкая музыка, ребенок начинает, он не может находиться, и он начинает истерить при этом. Потом, например, когда высокая температура. Например, если очень жарко, ребенку жарко, ему неприятно, он начинает истерить. Существует очень много проблем, почему ребенок истерит. Поэтому, понимаете, здесь нужно понять причину, почему ребенок истерит. Может быть, он внимание ваше привлекает, а может быть, у ребенка он слишком гиперактивный у вас, понимаете? А вы что-то не позволяете ему делать, не знаете, как управляться с этой гиперактивностью, и он начинает истерить. А вам не нравится то, что он истерит? Вы начинаете истерить, а он истерит на вашу истерию. Поэтому, ну, давайте разберемся вместе, а что с ребенком, почему ребенок это делает? То есть вы хотите... Нельзя же сказать, что ребенку нравится истерить, и для него это нормальное состояние. Я думаю, что нет. Поэтому нужно разобраться в причинах, почему ребенок истерит. Ему 1.5 года, так мальчик, это девочка, вот кто там, кто у вас? Напишите, пожалуйста, поподробнее, чтобы
мы могли разобраться. Там не 1.5, там 2. Там почти 2 года и 10
месяцев. 2 года.
Да, почти 2 уже. Но тем не менее, есть причины. Комментариев пока больше нет. Что-то люди у нас молчат. Ждут, наверное, наших советов. Поэтому давайте пойдем просто по пунктам. Что делать с естественной агрессией ребенка, Юрий?
Ну, когда ребенок проявляет агрессию, понимаете, вы не должны его оборвать на полуслове, вы не должны его прям вот сразу. Вот он только начал, и вы прям подлетаете, да, и бьете там его, там, не знаю, по попе, или начинаете трясти его, в общем, прекрати и так далее. Вы должны понимать, что ребенок должен проявить это. У ребенка должен быть выплеск этого всего. То есть вот он, например, пришел к вам, и он что-то требует, он что-то кричит и так далее. Вы смотрите на него. И вы, ну, вот этот концерт, он должен закончиться. То есть у него есть начало, у него есть кульминационная часть, у него есть завершение. Поэтому старайтесь, чтобы это все вышло из него, вот этот эмоциональный вот этот вот порыв, который у него есть, эта агрессия, она вышла. Следующий момент. Я думаю, что когда ребенок агрессирует, вот когда он что-то просит, ни в коем случае не оставляйте его один на один с собой. Иногда мы наказываем детей, которые как-то разбушевались, вот они истерят. Мы им говорим следующее: ну, раз ты истеришь, раз ты такая, раз ты такой, все, я ухожу отсюда. Я закрываю, я не хочу тебя таким видеть, и я ухожу. Вы массу бензина в огонь подливаете, понимаете? Я думаю, что это не помогает. Возможно, он успокоится, но, понимаете, ведь когда мы неправильно себя ведем, то есть мы можем добиться определенного видимого результата, но тем самым мы поселяем в сердце ребенка страх, непонимание, недоумение. И вот, вот как вам сказать, вот эти вот трещины, трещины в сердце его не появляются, и ребенок, ну, естественно, что чувствует при этом себя брошенным, оставленным, непринятым, нелюбимым, но это гораздо хуже, понимаете? Я думаю, что, что у нас не хватает терпения на то, чтобы довести вот это вот дело до конца, особенно когда ребенок истерит. И если он это делает, например, в публичных местах, в магазине там, где там еще, или в песочнице, мы не хотим уронить своего достоинства, как это так, у меня ребенок тут вдруг истерику проявил. И мы тогда пытаемся очень быстро решить этот вопрос. В таких ситуациях вопросы быстро не решаются, нужно время. Понимаете, это ребенок, который, ну, который или довел себя, или какие-то обстоятельства, внешние факторы помогли ему впасть в такое состояние, и поэтому нужно время, чтобы ему из этого состояния выйти.
Слушайте, а вот вы говорите про истерику, но разве истерика, истеричное поведение — это агрессия?
Истеричное поведение...
Да-да, говорите.
Я понял тебя. Истеричное поведение, понимаешь, здесь, ну, обычно это все вместе. Это очень трудно. Вот сейчас у него истерика, сейчас у него агрессия. То есть обычно, когда, когда ребенок агрессивно... Понимаешь, агрессивно себя ведет, ну вот смотри... Ребенок плачет, ребенок бьет маму, кусает ее, например, кидает в нее игрушку, он истерит и агрессирует одновременно. То есть здесь, здесь вот все, в одном, все, все в одном флаконе. И обычно вот эти эмоции, которые, которые проявляет ребенок, они очень смешаны, здесь очень трудно понять. Вот, знаешь, вот, так вот разграничить. Вот сейчас у него 2 секунды было вот это, потом 3 секунды было вот это и так далее. Очень, очень трудно. Очень трудно понять, поэтому, поэтому я использую эти 2 слова.
Нам Алия ответила.
Давайте.
А, вы не договорили, да?
Нет, я договорил.
А, все. Алия ответила, что, значит, это мальчик. И,
мальчик,
и истерика происходит, когда ему что-то запрещаешь, либо отбираешь у него телефон. Он требует вернуть ему телефон, топать ногами. Я в этот момент вешаюсь. Причем истерики происходят, когда он дома, а если он в гостях, то он ведет себя спокойно, или если он с папой, то тоже ведет себя нормально.
Ну как вы думаете, Алия, почему он с папой ведет себя нормально? Задайте таким вопросом. Вообще телефон, если ему 2 года, вы... зачем вы ему дали телефон? Чем позже мы даем телефоны, тем позже мы включаем мультики, тем лучше для всех нас. Вы должны это запомнить. Вот, поэтому я понимаю, что сейчас телефон облегчает во многих, ну, дает много времени для родителей. Они дают телефон, но дети очень сильно подсаживаются на телефон, они становятся зависимыми от телефона. И поэтому, ну, ему хочется, чтобы телефон у него был. Естественно, что он будет агрессировать и закатывать истерики. Конечно же, он будет кидаться, он будет бросаться и так далее. И он, ну, моя жена говорит, у него ломка начинается, понимаете? Ну вот обычно так ведут себя зависимые люди. И поэтому телефон я бы вообще убрал бы из его жизни сейчас. И вы заметите постепенно, когда, понятно, его поломает, понятно, что ему будет очень сложно. Но потом вы увидите плоды этого. Ребенок у вас будет интересоваться рассказками, игрушками. Ребенок будет интересоваться книжками, вы будете ему читать и так далее. Сейчас телефон ему заменяет все. Потому что телефон — это такая очень... ну, очень вкусная штука, как Макдоналдс, да, у которого есть определенные какие-то такие туда вещества, да, подсластители, загустители, вкусовые какие-то добавки, которые подсаживают. И естественно, что ребенок, вот он весь там. Ему, кроме, вот обратите внимание, если ему вообще, вот ему подарите телефон и оставите его на 24 часа, вот он будет с ним и спать, и есть. И вот только просыпаться, он будет бежать в телефон. Ему вообще никто не будет нужен. Вы понимаете? И поэтому здесь вот даже, я сейчас не говорю про дозирование. Чем, я думаю, что телефон сначала нужно использовать как учебный инструмент, да, где он может смотреть какие-то буквы, программы, что-то изучать и так далее. А потом уже как развлекаловка. Потому что сейчас в основном телефоны используют для мультиков и для каких-то, ну, я не знаю, там, стрелялок, игрушек, что он там делает и так далее. И опять, должно быть строго дозированное время. И когда вы даете телефон ребенку, в частности, Так вы говорите, вы учите, если уж у вас такое ну, пошло, то вы говорите, сейчас.
И я хотела вам сказать, придержите микрофон, он стукается и шум просто есть. Вот, отлично.
Да, вы говорите, что так, 30 минут, посмотри часы, вот стрелочка пошла отсюда до сюда, первый момент. Второй момент. Вы делаете несколько предупреждений. Вы говорите, так, скоро телефон, я у тебя заберу. Осталось еще вот столько. Потом вы подходите так, вы готовите ребенка. Потому что ребенку очень сложно переключаться. Потому что вы дали ему телефон, все, время вообще, мне кажется, что мне каждый взрослый скажет, что когда пользуешься какими-то мессенджерами, ютубами или еще чем-то, время проходит незаметно. И кажется, только взял его, а тут уже пришли. И вот, понимаете, когда у нас есть правильный подход ко всему этому, ребенок начинает понимать, что у него есть время, оно лимитированное, и что ну, скоро у меня его заберут. Он привыкает к этому, и поэтому вы будете ну, сглаживать эти все такие негативные реакции на то, когда у него забирают, в частности, телефон. Вообще, но лучше всего постараться телефон исключить. И чтобы ни бабушки, ни дедушки, ни папы никто не давал, чтобы не было доброго полицейского в семье и злого полицейского в семье. Вот это очень важно.
Спасибо большое. Так, и у нас еще есть сообщение от Аи, но не по теме. Здравствуйте, а что скажете насчет ребенка возраста 10 лет, когда начинают включаться гормональные изменения, влияние родителей снижается, влияние окружения социума увеличится? Ая, у нас сегодня эфир про детей от 0 до 5 лет. А вот на ваш вопрос, у нас было много эфиров, поэтому переходите в архив и смотрите архивный эфир. У нас на странице «Формула семьи», можете там посмотреть. Про подростков много было. Много было про подростков.
Ну да, подросткам всегда много посвящают очень времени, потому что это особенная пора.
Но это же нормально, что в ребенке изменения такие.
Нет, это нормально, надо быть к этому готовым, и не надо бояться этого периода. Он непростой, понимаете, потому что ребеночек вот таким маленьким, удобным, уютным, он таким был отзывчивым, а тут вдруг раз, как мой сын, я проснулся, и он слышит, что какой-то мужик басом у меня в квартире разговаривает, раз, и он становится другим, конечно же. Литература достаточно есть, и у нас программы есть на
это. Юрий, шуршите микрофоном о бороду.
Хорошо, давайте я вот так буду, чтобы не шуршать, чтобы пусть у меня один наушник останется.
Так будет.
Смотрите, дальше я начал говорить про чувства, то есть не оставлять ребенка в чувствах, в негативных чувствах, то есть не уходить от него, но если он хочет побыть один, дайте ему эту возможность. То есть уважайте пространство ребенка. Не забывайте тоже об этом. Уважайте пространство ребенка. Далее очень важно, что, когда вы выражаете сожаление, да, ну, вы говорите ребенку, ну, мне жаль, что так получилось. Мне жаль, что вот так вот произошло. Что вот такое событие произошло в твоей жизни. Не получилось так, как ты хотел. То есть, понимаете, вы разговариваете с ребенком. Вы проговариваете эту тематику, вы проговариваете этот поступок, вы проговариваете это событие. Вы пытаетесь получить обратную связь от ребенка. Пусть он даже очень маленький, но на своем уровне вы учите ребенка рефлексии, вы учите ребенка, чтобы он, по крайней мере, пытался проанализировать свое собственное поведение. Как ты думаешь, вот ты поступил так и так, это хорошо? Или нехорошо? Как ты думаешь, что укусил? Ты стукнул меня игрушкой. Это больно или нет? И вот понимаете, вот когда мы разговариваем с ребенком, мы посвящаем это время, и это время должно быть после того, как вы успокоитесь, потому что очень, очень важно, чтобы родитель был спокоен, потому что, как правило, родители реагируют негативно. Как правило, родители, они часто агрессируют тоже, и они начинают, детей наказывать, потому что им не нравится такое поведение. И поэтому вы разговариваете с ребенком, то есть вы выражаете сочувствие, то есть вы даете ему возможность поплакать, вы даете ему возможность погрустить, вы даете ему возможность вот чуть-чуть... Понимаете, вот когда я говорю слово «подумать», это значит, это не значит, что вот прям какое-то развернутое такое... Прям вот подумать очень так, если ему 3 года. Но в любом случае, что ребенок в 3 года, он уже умеет мыслить, он уже умеет анализировать на своем уровне, понимаете, не на уровне выпускника МГУ, а на уровне трехлетнего ребенка.
А где граница между естественной агрессией, между нормальным поведением и ненормальным? Потому что вот хороший нам вопрос задала Дзераса. Добрый день, подскажите, как найти грань между контролем эмоций у ребенка и их подавлением? Вот тут очень похожий вопрос. То есть вы говорите сейчас в примере, да, значит, как ты думаешь, ты хорошо поступил или плохо? А вот это хорошо или плохо, это же только наше понимание. А есть какое-то объективное понимание, когда ребенку можно так делать, когда нельзя?
Ну, я думаю, что взрослый определяет этические нормы поведения ребенка.
Но так взрослый может определять так, что ребенок вообще скандалить не должен, а это неправильно.
Ну, нет, ну мы же говорим о том, что мы сейчас говорим о том, что агрессия — это понимание мира, это познание мира, и то, что ребенок проявляет агрессию, особенно мы говорим до 5-летнего возраста, это вполне нормальное явление. Потому что ребенок не все может объяснить. Ребенок не все понимает вообще, что происходит с его организмом, в частности, если ему душно, если ему жарко, если кто-то громко кричит, если у него нарушены какие-то чувства, что-то с ним не так, например. Да? Мы не можем это понять. И он не может это понять. Он не объясняет это. И поэтому это нормально. Ну, смотрите, если ребенок, ваш ребенок 5-летний, если он бьет молотком по голове кошку, проявляя к ней
агрессию, это ненормально.
Это уже ненормально. То есть взрослый – это тот человек, который определяет этические нормы, этические границы его поведения.
Говорит, а если он орет на кошку?
Если орет на кошку, опять причина должна быть. Если кошка, например, он красил что-то, рисунок какой-то делал маме на 8 марта, кошка там прыгнула, свалила весь тюбик, испачкала, в общем, залила весь эту воду, свалила, где он там кисточку мыл. Естественно, он орет на нее. И когда вы понимаете, что кошка тут по дурости своей прыгнула, вы понимаете, да, но опять, ну, кошка виновата, но орать-то не надо. И мы учим ребенка этому, что так на кошку реагировать не надо. Во-первых, кошка не понимает, она животное. Но, во-вторых, вот, ну, не надо кричать. Это не решение проблемы. Понимаешь?
А какое решение проблемы? Давайте до конца разберем.
А какое решение проблемы? Если ты хочешь, тогда нужно... Если ты понимаешь, что у тебя есть кошка, которая прыгает, которая хотела с тобой поиграть, тогда ты рисуешь или в другой комнате, или кошку выгоняешь и рисуешь при этом спокойно. То есть вы помогаете ребенку найти альтернативное решение всему этому.
А эмоции куда деть?
Орать эмоции? Нет. Орать хочется, есть очень много способов, где можно поорать. Это спорт, это можно попеть, можно потанцевать, можно. Понимаете, должны быть позитивные эмоции, когда ребенок может прокричаться. Но опять смотри, если ребенок на кошку орет, вы не подбегаете, не затыкаете, пусть он проорется, и потом вы анализируете эту проблему.
Угу.
Вот так. Не то, что вот вы сразу прямо его так. Закрываясь ему рот, потому что я видел такие случаи, когда некоторые родители, например, да, ребенок пришел и с радостью, ну, там не касается агрессии этот пример, например, матерное слово принес из школы, и некоторые родители бьют ему по губам. Это хорошее решение проблемы. Как раз по губам. Но ребенок запоминает, как бы у него код на это слово есть. Но ведь в нецензурной лексике еще есть много-много всевозможных слов, которые ребенок может принести. Но он уже запомнит, что его стукнули. Ну и он будет бояться вообще чего-то произносить, потому что он не знает, вот это слово «хорошо», а это слово «плохо», которое он в школе. Поэтому ребенок будет молчать. Но мы же не хотим, чтобы наш ребенок молчал. Мы хотим, чтобы у нас с ребенком были доверительные отношения. А доверительные отношения, они выстраиваются, но чтобы там не было страха.
Да.
Дальше? Мы идем дальше или?
Да, давайте. Давайте я завершу историю с Алией. Она прислала, что большое спасибо за совет, будем стараться. Значит, мы и так уже прячем телефон, но сложно, когда, например, по нему разговариваешь, и ребенок его видит. Так-то он играет совсем и любит книги и рассказки, но если есть телефон, то все. Ну, надеюсь...
Подождите секундочку. Он видит телефон. Опять смотрите, он видит телефон. Он еще будет его всегда видеть. Он видит телефон. Вы говорите ему «нет». Говорите ему строго «нет». Телефон мамин, телефон папин. Он только для папы. Это не для тебя.
вот у тебя есть игрушки, пожалуйста, играй в эти игрушки. И понятно, он будет опять агрессировать, он может в истерику впадать и так далее. Опять вы это проходите вместе с ним, он успокаивается, идете дальше. И ребенок так, он в конце концов поймет, что телефон не для него. Понимаете, потому что вы уже дали ему этот телефон, он понял, что это его. Мы это проходили с младшим сыном, потому что младший сын, он моей жены телефон он всегда брал, потому что он понял, что это его телефон. У папы есть телефон, у старшего брата есть телефон, и у младшего брата есть телефон, потому что ему дала мама. И вот лежит мой телефон, он его не берет, потому что он знает, что это папин телефон, и папа не разрешает его брать. А мамин, она его пыталась прятать, еще что-либо. Он раз и находил его моментально. Пока вот мы не прошли всю эту процедуру, о которой я вам рассказал сейчас. Понимаете? Это очень важно.
Давайте дальше.
Идем дальше. Пожалуйста, когда вы работаете с тем, чтобы научить ребенка контролировать себя, чтобы научить ребенка управлять собой, то и когда случаются приступы, назовем их приступы агрессии, то вообще, когда вы будете разговаривать с ним, пожалуйста, не преуменьшайте его страдания, то есть не смейтесь над ним, не обесценивайте вот этот повод, по которому он это делает. То есть иногда родители или взрослые, они как-то высмеивают ребенка, и, Но они думают, что если я сейчас посмеюсь над ребенком, это как-то ему поможет. Нет, это не помогает. С ребенком нужно разговаривать на его уровне, но серьезно. Он не должен почувствовать, что его высмеивают. Он не должен почувствовать, что над ним насмехаются. Потому что дети это чувствуют. Они рано или поздно начинают это понимать и начинают это чувствовать. Если ребенок от злости переходит к слезам, начинает плакать, это нормальный процесс, тоже не бойтесь, пожалуйста, этого. То есть здесь уже как-то мозг начинает фиксировать то, что он сталкивается с какими-то ограничениями ситуации, то есть тщетностью что-то изменить, он понимает уже, что он уперся в стену, он не может ничего сделать, с тем, что он хотел бы сделать. И вот через слезы, через жалость, грусть ребенок проходит... полный цикл переживания потери. Вот происходит принятие ситуации, да, и вот фрустрация это уходит. Потому что ребенку нужно принять, что вот этого он не получит, вот это не пройдет. И он это принимает. Потому что мы должны научить ребенка, вот когда он повзрослеет, он должен научиться понимать, что этот мир не принадлежит ему, что в этом мире нужно договариваться. В этом мире нужно своими эмоциями, в частности, своим языком управлять. И вот это вот очень важно и очень ценно.
Есть комментарий, давайте зачитаем. Валерия пишет. У меня вопрос по конкретной ситуации. Ребенок 3 лет каждое утро истерит из-за того, что не хочет идти в детский сад. Использую уловку. Идем кормить голубей. Это для него радость. Не будет ли он потом манипулировать нами?
Вы же взрослый человек, Валерий, то есть не будет, если вы, вы же понимаете, что такое манипуляция. Ребенок постарается нарушить границы, но вы же взрослый человек, вы будете эти манипуляции рассекречивать, так
называемые. Ну подождите, а как сейчас? А разве Валерий не манипулирует своим ребенком, не обманывает его?
Я думаю, что Валерий, он не манипулирует ребенком. Я не знаю всей ситуации, я думаю, что он отвлекает его в какой-то степени.
Она, это как? Женщина, Валерия.
Валерия отвлекает своего ребенка. И смотрите, ведь когда ребенок не хочет идти в детский сад, нужно понять, почему ребенок опять не хочет идти в детский сад. Потому что или там воспитательница такая, или там дети, которые унижают вашего ребенка. Потому что детский сад – это коллектив. И вам нужно очень тщательно с этим разобраться. Например, я могу сейчас расскажу пример очень быстро со своим сыном, он тут со старшим. Вот, это было уже 10 лет назад, но все же. Он не хотел ходить в детский сад. Естественно, что я весь из себя психолог и все остальное, то есть понятно, да? То есть я его веду, со мной обычно так не расслабишься, как с моей супругой. И потом я думаю, дай-ка я... у них группа была на первом этаже. Дай-ка я посмотрю вообще, как ребенок приходит в группу. Я встал около окна, никто об этом... Ну, это была зима, это было утро, темно, и меня не видно было, что я смотрю с улицы в группу. Вот он заходит, мой старший сын, к нему подлетают два мальчика и начинают его толкать и дубасить сразу же. Понимаете? А воспитательница у нас, ей было, воспитательница была, по-моему, 75 лет. Ну, она достаточно живенькая такая была женщина. Вы представляете, а их в группе где-то было около 30 человек. И пока она развернется, пока она повернется, пока она это зафиксирует и так далее. И естественно, что воспитателю невыгодно говорить, что ребенка кто-то там чего-то прижимает. А наш старший сын, он не был таким, ну, как сказать, вот, который дети приходят, им все рассказывают. Он более такой, ну, как бы в себе ребенок. И для того, чтобы его разговорить, нужно больше усилий. Понимаете, и здесь была причина, почему мой ребенок не ходит в детский сад. Потому что моего ребенка обижают. И мы же не знаем, что происходит в детском саду. Когда мы спрашиваем воспитателя, ну опять, воспитатели все разные. Есть воспитатели, которые, ну, вы уже все знаете, есть разные истории, которые в СМИ появляются, все разные. Поэтому вам нужно настоятельно поговорить с воспитателем и понять, почему он туда не хочет идти. Потому что, в принципе, ну, детский сад – это дети, это игрушки, это с ними там какие-то занятия проходят. Это же интересно. А ваш ребенок не хочет идти. И вот здесь вот у меня большой вопрос. Почему? Почему он не хочет идти? Потому что иногда есть такие воспитатели, которые, ну, как вам сказать, они очень грубые. Они очень, ну, и я их понимаю, потому что есть профессиональный износ, когда они работают много-много лет, и дети, это не их дети, там, человек, надо все ходить на прогулку и так далее, кто-то капризничает, кто-то еще что-то делает и так далее. Поэтому поймите, что, ну, ну, здесь надо понять, что с вашим ребенком.
А что вы скажете насчет того, что ребенку говоришь, идем кормить голубей, а на самом деле отводишь его в детский сад?
Я думаю, что рано или поздно он это поймет, потому что у него будет прямая ассоциация: кормежка с голубей, потом детский сад, как ты сказала. Рано или поздно это поймет. Поэтому это не будет работать. Но мы должны опять дальше ему объяснять. Ведь, понимаете, кормежка голубей рано или поздно когда-то закончится. Нужно понять истинную причину. И если кормежка ему нравится, голубей, тогда мы сейчас идем в детский сад, но сначала мы зайдем покормить голубей. Ты согласна? Или девочка там, или мальчик, не знаю. Согласен? Согласна? Хорошо, тогда пойдем. И, может быть, вам нужно выбрать какое-то время, вообще посмотреть, остаться в детском саду, если это возможно. Но сейчас не знаю, сейчас карантин, сейчас все эти мероприятия непонятные. Посмотрите вообще, как ваш ребенок играет в группе, как он себя чувствует в группе. Ну возьмите несколько часов, посвятите свое время ребенку и посмотрите, что не так. Может быть, ваш ребенок спать не хочет или не может, потому что, ну, есть дети, которые не спят днем. Вот мой младший, он днем спит. Ему не надо предлагать особенно, да, заставлять его. Может быть, он не хочет спать, его ругают за то, что ребенок не спит. Может быть, какие-то есть проблемы, может быть, проблемы с анурезом там, или что-то, вот, ну, понимаете? Поэтому здесь нужно понять, вот, что происходит с ребенком.
Еще один комментарий есть от Ольги, но я, если честно, не поняла его немножко. Ну, зачитываю. А если я тоже говорю, что мне тоже так плохо становится от шума и что мне тоже хочется плакать и плачу?
Ребенок пока не понимает ваших
чувств. Нет, она про себя говорит.
А, про себя?
Ну, то есть она говорит, если я тоже говорю, что мне тоже так плохо от шума и что мне тоже хочется плакать, и я плачу.
Ну, вы взрослая женщина, поэтому...
Я запросы не поняла, то есть в чем вопрос?
Смотрите, это здесь нет как два варианта, на мой взгляд. Во-первых, это когда ребенок вот говорит, что мне тут шумно и хочет там капризничать, и я ему говорю, мне тоже шумно, мне тоже жарко, потерпи. Это вот такой есть вариант. А есть вариант, что человек не может справиться со своими проблемами какими-то. Ну, понимаете, у нас очень много есть фобий, вообще их очень много существует, и у каждого, возможно, что-то есть. Если у вас есть какие-то фобии, клаустрофобия, например, то тогда нужен специалист, который поможет вам с этим разобраться. Но когда вы говорите ребенку, что потерпи, мне тоже плохо, опять, как мы это говорим? И как мы ребенка утешаем при этом? Понимаете? Но я думаю, что Но это не очень работает, когда мы говорим, в общем, терпи меня, я тоже пить хочу, я тоже есть хочу, я тоже устал и так далее. Я думаю, что здесь некое такое раздражение, которое мы высказываем, и мы его обращаем в сторону ребенка. И вот меня тоже это раздражает, и меня раздражает вообще вся эта ситуация, что тут жарко, что мы тут вот едем в электричке, тут куча народа, мы стоим, и еще час ехать, жарко, и меня это раздражает, еще ребенок тут мой что-то, и я срываю свое раздражение на нем. Конечно же, не надо так делать.
Знаете, мне кажется просто, что мы, как взрослые, забыли уже, что такое быть маленьким ребенком, и мы ждем от маленького ребенка такого же понимания ситуации, как ее понял бы взрослый, такого же поведения в ситуации, как вел бы себя взрослый. А дети, они же другие, у них другие реакции, они не знают этого всего, этого багажа, как у нас, у взрослых людей, у них нет.
Ну, конечно, нет. Это вот сейчас представь, что нас с тобой сейчас отправят куда-то копать картошку, например, дадут нам 2 гектара, и мы должны ее все выкопать, погрузить.
Мы помрем на втором ряду.
Ну, вот понимаешь, мы помрем, потому что у нас нет этого навыка. И мы не приспособлены к этому. А дети только приспосабливаются к этой жизни. И я думаю, что вот порой, когда мы так вот заявляем, в общем, мне тоже плохо, сиди, молчи, потерпи немного. Но ребенок не может терпеть. У него еще не... Он, понимаете, как он сказал? Головной мозг, который управляет вообще всеми нашими системами, он созревает только к 25 годам, если уж так вот дело на то пошло. Ну, от 21 до 25, где-то так говорят. Ну, вы понимаете, а это маленький ребятенок, которому 4-5 лет, и которому жарко, который не может себя контролировать, плачет, ноет и так далее. И мы тут его пытаемся вот ему сказать. Обращаемся ему как к взрослому мужику и говорим так, сиди, терпи. Ну, должны быть другие способы. Когда вы даете какую-то преференцию своему ребенку, когда, не знаю, вы там его утешаете, когда вы его обнимаете, когда вы, ну, по-другому к нему относитесь, понимаете, с учетом его возрастных и особенностей, и с учетом его уже, ну, как бы зрелости, с учетом его возраста.
Давайте продолжим.
Продолжаем. То есть далее... Пожалуйста, в процессе не вешайте ему ярлыки, потому что иногда говорим, ты всегда ноешь, ты нытик, ты всегда агрессивный, ты истерик. Это очень, ну, болезненно потом откладывается на ребенке, он это все запоминает и потом начинает себя вести соответствующим образом, понимаете? Было бы здорово, если бы вы подчеркивали силу и умение ребенка, когда он показывает в игре, в спорте, в самостоятельном поведении. То есть вот смотрите, вот а где покричать ребенку? Вот ты спрашивал сегодня. Вот давайте ему эти возможности. Если вы с ребенком не гуляете, если вы с ребенком не катаетесь на велосипеде, если вы не играете в футбол и так далее, а где ребенку выплеск энергии-то? Вот где у него выплеск эмоций должен происходить? Ну, понятно, нигде. И вот когда такие...
Угу. Я недавно проходила мимо детской площадки, и дети, они же вот играют, еще что-то, ну как они орут? Я думала, что ж вы так кричите? Вы что, глухие? Вы не слышите друг друга? И потом себя поймала на мысли, что а вот-вот дети так познают мир, и это их способ, все эмоции, которые у них есть, как-то
влить. Конечно. Я обожаю крики.
Да-да-да. Говорите.
Я обожаю детские крики. Мое окно, я обычно где работаю, у меня выходит на детскую площадку, я открываю окошко, и мне нравится, когда вот эта вот, ну, жизнь идет. Дети кричат, что-то они там догонялки какие-то. Ну, понятно, да, трудно. Да. Их там человек 30 собирается, у нас площадка такая большая. И вот там что-то какое-то, ну, простите, шумиха, шухер какой-то происходит. Вот они там что-то творят и так далее. Конечно же, понимаете. И это детям нужно, потому что у них столько энергии скапливается. И они должны. А если вы ребенку это запрещаете, мне всегда нравится кто-то, который на площадке начинает на детей орать, ведите себя потише. Я думаю, ну что ж такое-то? Ну, а где детям вообще, ну, покричать-то? А где детям, ну, побегать, ну, поиграться? Где? У нас особо негде. Дома, у нас квартира-то, простите, не разбежишься там особо. Ну что, мы идем дальше. И, конечно же, про игровую деятельность хотелось бы, чтобы она была, например, даже настолки. Вот у нас настолки дети играют, и они проявляют там агрессию. У нас младший, когда проигрывает, он может эту подбросить, вот это, что там, это поле, по которому он идет и так далее. И это очень здорово. И здесь вот как раз есть материал для работы, да, со своим собственным ребенком. Вот. И давайте эту возможность проявлять агрессию там, в игре. Да, вот. Но лучше всего это в подвижных играх. Там, какие-то полицейские, охотники, там, я не знаю, кто-то там, какие игры, казаки-разбойники раньше были. Вот. Сами подключайте, демонстрируйте вот, себя, когда вы вот, типа проявляете, вы можете там кого-то побороть, кого-то там типа рыкнуть на кого-то, да, покусать, быть побежденным. Это здорово. То есть ребенок видит, ну, как это со стороны, ребенок видит, как этим можно управлять. Очень здорово, если вы будете относиться с уважением к мнению ребенка, да, внимательно слушать его при этом. Да. То есть когда он объясняет вам, вот я это сделал, потому что там тын-тын-тын. Не насмехайтесь, не кричите, не перебивайте. Вы слушаете, да? Не нужно потом следовать тому, что он там просит у вас. Нужно внимательно его выслушать, его претензии, его просьбу к вам. «Мама, дай мне телефон, потому что я уже тут 2 часа сижу, ничего не делал. Ты мне обещал этот телефон». И вот он что-то такое серьезное говорит, там, свои 5 лет. С таким серьезным видом и так далее.
Юрий, у нас очень важный комментарий. Давайте мы его зачитаем. И прям
давайте.
Это хороший пример для нашей сегодняшней темы. Александра пишет. Вопрос мой скорее не о ребенке, а про неадекватных родителей. Естественная агрессия девочки 4 лет и ее ровесника, кузена мальчика, воспринимается родственниками совершенно по-разному. Бабушки, особенно прабабушки, уже задолбали тем, что она, что говорят, что она же девочка, и это значит, что она вообще не должна злиться. Доходит до полного дебилизма. В детском саду новая девочка била детей и отнимала у них игрушки. Она крупная, и ни дети, ни психолог, ни ее мама, ни воспитатели ничего не могли с ней поделать. Наша девочка, когда это ее милейшая особа ударила с размаху ногой, не растерялась и врезала ей в нос. Проблема решена, малая не дала себя в обиду, но прабабушка, забиравшая ее из сада, в ужасе и до сих пор пытается ее стыдить и наказывать за проявление любого гнева и здоровой злости. Шикарная история, шикарный пример.
Ну, вообще, надо было сразу вам написать, мы бы не разговаривали бы ни о чем. Спасибо вам громадное, что вы написали. Ну вот вы видите, конечно, бабушка себя неправильно ведет. Ребенок проявил агрессию, он защитил себя, понятно, да, и, ну, он защитил себя в конце концов, потому что крупная девочка могла бы, если бы ребенок не обозначил свои границы таким образом, крупная девочка продолжала бы ее бить и в следующий раз. И это вопрос, почему крупная девочка себя так ведет, это тоже же вопрос, да, потому что да. Ребенок себя таким образом ведет. Я как раз хотел сказать о том, что очень важно давать ребенку защищать свои границы, да, вот, сообщать ему о том, что не устраивает его действия по отношению к нему, да, будь то взрослые и другие. Вот у ребенка тоже должны быть собственные границы, да, его собственные игрушки. Например, мой младший очень сильно всегда отстаивает, чтобы старший не брал его игрушки, он прям следит за этим. Вот если тот что-то поставил в один ряд, тот не имеет права трогать его. И я поддерживаю его, я ему говорю старшему: «Саша, вот он так поставил, это его игрушки, он так захотел, почему ты пришел и сломал это все, на каком основании?» И, естественно, тот агрессирует, тот злится на него, значит, с кулаками на него со слезами лезет. Ну что, у нас осталось всего пару минут. Я думаю, что нам нужно подводить итоги.
Да, у нас,
как всегда, время бежит.
Насчет естественной агрессии?
Я думаю, что естественная агрессия, она имеет право быть, она заложена в ребенка. Естественная агрессия, когда он ее проявляет, вот как мы уже сегодня и пример прочитали, то это нормально, это ребенок правильно и хорошо развивается. Вы должны это понимать. С нашими какими-то устоями непонятными у ребенка должен... Это, я бы так сказал, что это необходимый язык выражения и понимания мира, в котором живет ребенок. Понимаете? Вот таким образом он познает этот мир, он соприкасается с этим миром. Если он будет вообще ничего не делать, если он не будет ни к чему прикасаться, то ну, тогда с ребенком что-то не так. Поэтому, друзья мои, дорогие, пожалуйста, следите за своими детьми. И помните, когда они выражают естественную агрессию, вполне все нормально, ваш ребенок в хорошем полете, но, естественно, смотрите, чтобы эта агрессия была естественной, а не противоестественной.
Все, друзья, на этой ноте прощаемся. Спасибо большое, Юрий, за советы. Очень здоровские сегодня советы. Спасибо, друзья, всем, кто написал, что мы помогли. Мы очень рады. Услышимся с вами совсем скоро. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.